Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
На этой неделе, завершающейся уже неделе, мы вспоминали всех святых земле российской просиявших. И отдельно 7 июля, самого чтимого после Девы Марии, святого праведника, пророка Иоанна Крестителя. Его память, Рождество, Церковь отмечает как один из главных.
Совершенно верно. Как один из великих праздников Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. К слову, этому святому посвящено целых 7 праздников, значимых и радостно отмечаемых Православной Церковью. Но, конечно, самый такой зримый праздник для любого человека – это его день пришествия в этот мир, день его рождения. Почему мы и празднуем свой день рождения с такой определенной радостью. Конечно, когда мы говорим о святых людях, для нас гораздо важнее день их смерти, как день рождения в новую вечную жизнь. Но вот из-за подчеркнутого вами особого почитания этого святого, один из крупных 7 праздников, Рождество, открывает перед нами всю жизнь этого святого. И, конечно, мы знаем, что в народе этот день называется Иваном Купалой. К этому мы сейчас чуть попозже вернемся.
Есть какая-то связь?
Да, совершенно верно, потому что на эти дни приходился славянский праздник. И вот когда христианство пришло на Русь, к сожалению, очень тяжело людей переучить делать что-то долгие годы, века, когда они к этому привыкли. Поэтому церковь во многом пошла на уступки людям, и то, к чему они привыкли, просто переосмыслила. Так вот, в частности, культ масленицы, именно с блинами, вот в честь солнца, круги, это классическая языческая вещь. Но предваряя Великий пост, вот как бы церковь немножечко иначе предлагает людям посмотреть на эти торжества, впрочем, их не отменяя. И то же самое происходит с праздником летним, с праздником, когда начинаются такие погодные условия, что хочется искупаться. И поэтому вот как бы в воспоминании церковь предлагает праздновать и почтить Рождество Иоанна Крестителя, который тесно был связан с водой, с водоемами. Он крестил в воде. Ну, конечно, это не главное и не основное. Впрочем, для христианина вот эти вещи, связанные с обрядами, здесь совершенно не важны, потому что мы не гадаем, не устраиваем ритуальных купаний. Для нас это все скверно, потому что мы знаем, что чисто только Бог, и мы стремимся к Нему. И Бог не требует от нас никаких действий, связанных с магизмом. Что если я сейчас посмотрю в зеркальце, потушу свечечку каким-то образом, отправлю веночек, то обязательно мне там вот суженый, ряженый придет. Но это не так, потому что путь магизма, мы уже говорили, это тот путь, который выбрали Адам и Ева, когда вкусили древо познания добра и зла. Когда достаточно вкусить яблочко, и сразу станешь, ну, не козленочком, а вот каким-то вот всеведущим существом. Действительно, Адам и Ева познали добро и зло, но радости им это не принесло. Поэтому мы знаем, что путь к Богу, он нелегок, он весьма тернист. И так-то оно есть, мы знаем из Священного Писания, что Царство Божие силой берется. Поэтому, вспоминая этот день, мы не обращаем внимания на языческие суеверия, а полностью все внимание сосредоточиваем на личности этого удивительного великого святого, который был родственником, ближайшим родственником по крови земной Иисуса Христа. Он родился раньше его на полгода. И получается, что попал под вот все эти санкции, которые царь Ирод начал вводить, пугаясь словам трех царей, которые пришли поклониться младенцу, ужасаясь тому, что, возможно, придется отдать свою царскую власть. Ирод Великий издает приказ уничтожить, убить всех младенцев до 2 лет. И по возрасту подходит не только Иисус, но и Иоанн. Иоанн, сын праведных Захарии и Елисаветы, становится беженцем. Они с матерью бегут, и церковное предание сохраняет в себе вот такую трогательную историю, что, убегая от преследующего их отряда воинов, святая праведная Елисавета сокрыла младенца в себе, а ее уже, в свою очередь, приняла гора разверзлась, каменные створки как бы горы, и спрятала в пещере, которую не смогли найти воины Ирода. Сам Иоанн вырос в таком суровом, можно сказать, одиночестве. После достаточно ранней потери родителей он воспитывал сам себя, будучи таким настоящим отшельником. Он добровольно ушел в пустыню, и там, скитаясь, питался то, чем придется. Диким медом, который рос, который пчелы собирали на растениях и даже на каменистых каких-то участках, и акридами. До сих пор ученые-богословы спорят, о чем идет речь. Либо акридами называются специальные тоже дикие растения, похожие на палочки. Но многие говорят, что акриды – это род саранчи. И, естественно, во что было одеваться в пустыне? Он носил верблюжий пояс из шерсти. И вот такой вот суровой жизнью себя закалил. Вот так неприглядно начинается путь великого угодника Божьего, последнего пророка. Потому что пророки, мы встречались с ним в основном в Ветхом Завете, когда видим множество имен нам знакомы: Иона, Исаия, Моисей. Это такие великие люди, которые для своих сородичей, соплеменников, современников были гласом Божиим. То есть Господь через них передавал свою волю. И они проповедовали эту волю очень живо. Вот как бы мы сейчас сказали, были миссионерами. Они пытались достучаться до сердец людей разными способами. Порой как-то вот устраивая какие-то необычные поступки, совершая. Порой очень нелицеприятно, невзирая на должности, говорили людям, согрешившим об их грехах, были очень честными, смелыми, правдивыми. И вот пророк последний Ветхого и первый Нового, Иоанн, Духом Святым, выводится на свою общественную проповедь. Достигнув возраста 30 лет, он выходит проповедовать грекам, там, где собирались люди для ритуального омовения. И вот он проповедует о том, что наступает новый период. Вся его проповедь, она очень хорошо сложена в одну фразу, которая в Священном Писании, в Евангелии написана. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот такая очень неожиданная проповедь, что приблизилась новая эпоха, новая эра, как бы сказали сейчас наши ученые. И пришло время каяться. И вот зримым, видимым образом для покаяния было для людей возможность омыть свои грехи. Как вот у нас сейчас подобно люди считают, что если 19 января, в день крещения Господня, мы нырнули в прорубь, то с нас смылись наши грешки. Это не так, потому что никакая даже самая ледяная вода не способна омыть с человека грех. И в той воде, безусловно, это не были воды крещения, это не было таинство крещения, которое сейчас совершается с храмом, это было предуготовление, которое показывало людям, что они имеют принципиальное желание перед тем, как вступать в воды, нравственно измениться. Как и, собственно, предуготовлением был и Иоанн Предтеча сам. Если мы внимательно посмотрим на икону, как его часто изображают, мы увидим за его спиной крылья. Это знак вовсе не того, что он был ангелом или был не там, надмирным существом. Это знак того, что он предуготовлял пути Господу. Как сказано в Священном Писании, в пророчествах, что ангел будет Мессии готовить дорогу. То есть впереди идти. И вот получается, этим ангелом становится Иоанн Предтеча, который предтеча, предтекает, предыдет пред Господом и проповедует людям, говорит об опасности их старой прежней жизни и необходимости измениться, приготовиться к встрече Спасителя. Он так и говорит, что грядет другой, идет Спаситель, который: «Я крещу вас водой, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, и я недостоин даже близко с ним стоять, там, завязывать, развязывать шнурки на его сапогах». Вот в таких красивых, абсолютно житейских терминах мы видим, что Иоанн Предтеча проповедует о Спасителе мира. утреннюю звездой, вот такой вот называют зарей его гимнография наша церковная. И действительно, его проповедь, она отзывается в людях, которые живут в то время, которые приходят на реку Иордан. Господь пришел тогда, когда исполнилась чаша времен, когда люди были максимально готовы и максимально настроены в религиозном плане. Поэтому, естественно, у Иоанна возникает множество учеников, которые помогают ему совершать омовение людей, крестят в водах Иордана, которые следуют за ним и слушают его наставления. Вот одними из учеников были Иоанн, сын Зеведеев, и Андрей, апостол будущий. И, к слову-то, именно учениками Христа они стали уже после того, как были учениками Иоанна Крестителя. Мы к этой теме еще вернемся, когда будем говорить о святых первоверховных апостолах Петре и Павле. И вот мы видим, что приходит сам Спаситель мира креститься. Конечно, это центральное, так скажем, главное событие в жизни самого Иоанна Предтечи. Он удивлен, почему Бог приходит к нему и говорит: «Зачем тебе это? Я должен креститься у тебя». Но мы знаем, мы говорили уже с нашими телезрителями о том, что Господь показывает важность нам послушания установленным заповедям. Ему, как Богу, конечно, это было не нужно. Но показать пример для нас было очень важно. И спустя много времени мы видим, что, ну, может быть, и немного, все относительно, что проповедь Иоанна Предтечи продолжается, когда его ученики спрашивают его: а вот ходит Иисус, он ли Мессия? Он их посылает посмотреть самим. Возникает вопрос у внимательного читателя Евангелия: ну как же, ты родственник, ты его крестил в водах Иордана, и ты не знаешь? Но Иоанн это делает специально, чтобы ученики его сами увидели те чудеса, которые происходят, и самого Господа вживую, чтобы их напрямую коснулась эта божественная благодать. Почему он пророк? Потому что он очень смело проповедовал всю ту истину, которую Господь заповедовал людям соблюдать, и обличал пороки людей. И вот уже сын Ирода Великого, Ирод тоже, он, к сожалению, был человеком, не очень внимательно относящимся к нравственным качествам собственным. И собственной жене оставил собственную жену и стал сожительствовать с женой своего брата Иродиады. И за это, естественно, был осужден. Его громогласно, публично обличал Иоанн Предтеча. Ирод младший был вынужден запереть его в тюрьму. И об этом есть свидетельство, мы видим об этом в Новом Завете. И, может быть, вполне возможно, после вот того, как шум бы спал, спокойно бы отпустили Иоанна Предтечу. Но случилось такое совпадение, что было торжество, пиршество, и царь Ирод услаждал свои взоры, взоры своих гостей соблазнительными танцами дочери Иродиады. И насладившись в полной мере, имел такое удовольствие, такое наслаждение, такую радость, что пообещал заслуживший, по его мнению, танцовщице, вплоть до полцарства своего: проси, что пожелаешь. Та, посоветовавшись с матерью, попросила голову Иоанна Крестителя. И несмотря на то, что Ирод очень уважал пророка, ему своя честь была дороже, и он послал своего воина, который прямо в темнице отсек голову Иоанну. И с тех пор вот праздник усекновения мы в церкви тоже празднуем. Вот такая, казалось бы, очень тяжелая жизнь, но очень славная в силу не огромного количества чудес, а в силу вот этой близости к Богу, в силу великого служения Предтечи и Крестителя, и Пророка, ставит Иоанна Предтечу первым среди рядов праведников, после Бога-человека Господа Иисуса Христа, после его Пречистой Матери, мы его чтим первым, и в православных иконостасах видим, что он изображен всегда, если иконостас большой, первым среди прочих молящихся ко Господу. Во втором деэсисном чине, где как бы святые, деэсис – это моление с греческого, они как бы повернуты лицом к Богу и вот такой поклон совершают вот в этом молении. И эта любовь, она и у людей тоже сохраняется. К сожалению, многие вновь пришедшие, так скажем, новички в вере недооценивают значимость памяти пророка Иоанна и крестителя Господня. Но для этого есть житие, которое можно еще раз внимательно перечитать. Есть Святое Евангелие, которое тоже неоднократно о нем говорит. И почитать памятника этого угодника Божьего более чем важно и значимо для каждого верующего православного человека.
Завершается Петровский, или как по-другому он называется, апостольский пост. В этом году он был непродолжительным. И уже в понедельник мы отмечаем праздник первоверховных апостолов Петра и Павла. Таких разных, таких непохожих друг на друга, но в один день.
Совершенно верно. И на иконе праздника мы видим, часто есть такая икона, что Петр и Павел как бы даже обнимаются во встрече. Но это очень интересно, потому что Петр и Павел очень крайне мало виделись друг с другом. И парадокс, в принципе, вот в их сочетании определенный есть. Начнем с Петра. Вот как раз-таки мы говорили только что о Иоанне Предтече, его первых учениках. Андрей пришел после того, как услышал об Иисусе домой. И вот Симону говорит о том, так звали Петра, его звали Симон, это его полноценное имя, что пришел Мессия. «Пойдем со мной, я тебе его покажу». И на следующий день приводит действительно Симона к Богу. Кто такой Симон? Это человек из простой семьи. Он был рыбаком. И, скорее всего, это было наследственное. Вот. И женатый. И вот он приходит к Господу. И Иисус Христос, как всеведец, смотря на него, нарекает ему новое имя. Он говорит: ты Симон, ты наречешься Кифою. Кифа значит камень, вот, немножечко по-другому лингвистически это Петр. И вот отсюда обретает Симон свое новое апостольское имя. Этот человек был уже в достаточном возрасте, очень горячий, такой неравнодушный, пламенный. Со вспышками своего характера. И это неравнодушие, это пламенная любовь к Богу, они, собственно, и сделали свое дело. Они сделали его не только собеседником интересным для Спасителя, но и фактически главой апостолов. Не в том плане, что они ему подчинялись, и он как-то давлел над ними, потому что Господь строго-настрого запретил как-то решать вопросы со властью. Не о том и не про то была апостольская община. Но вот как бы отвечая за всех апостолов, мы регулярно видим в Евангелии, что выступает все время инициатором первым Петр. И никто особо с этим не спорит, потому что видит его пламенную любовь к Богу. Почему? Ну, множество. Если сейчас перечислять, мне кажется, никакой передачи не хватит. Потому что мы помним, что как только случилась проблема с тещей, не стал Петр бросать Спасителя, искать лучших врачей, медиков. Он привел Иисуса к себе в дом, чтобы он исцелил тещу. Мы видим о том, что в его лодку именно садится Спаситель, когда желает проповедовать, и прося отплыть, потом просят сделать улов, а улова нет, уже какой день, и случается чудо, лодка переполняется. Мы видим, что Петр первый после среди учеников, это уже после воскрешения происходит, видит Спасителя, который идет по волнам. И первый, кое-как наспех перепоясавшись, бежит к нему, но потом боится, как обычно человек, он видит, что он стоит посередине моря, почему-то не тонет, и сразу этот страх, как только человек в секунду забывает о Боге, он остается без его благодатной помощи, он начинает тонуть, и Господь его спасает, но укоряет маловерие. Вот. И в течение всей своей жизни, несмотря на некоторые определенные слабости, на вот эту вот горячность, которая во многом мешает ему, вспомним, например, когда схватили Господа, вот там сказано, что некоторый апостол выхватил нож и отрезал ухо. Ну, понятно, кто это был. Вот. И когда Господь говорит, что вложи, пожалуйста, меч свой в ножны, потому что всякий, взявший меч от меча, и погибнут. Вот. И мы видим прекрасно вот эту самоуверенность излишнюю, когда он говорит, даже если все отрекутся от тебя, уж я-то точно никогда не отрекусь. И Господь с грустью говорит, что не успеет петух пропеть, вот, как ты трижды отречешься от меня. И это прям действительно случается через несколько часов. Но вот эта горячая вера, вот эта горячая пламенная любовь, вот это четкое такое мужское ум, такое осознание правоты и правдивости происходящего, оно выделяет, безусловно, апостола Петра и делает его первым среди равных. И это проявляется многожды. Когда в Святой Пятидесятнице Дух Святой сходит на него и сглаживает вот эти острые углы, дополняет совершенством божественной благодати, мы уже видим, что при первой же проповеди, вот когда множество зевак собралось, в удивлении, мы недавно говорили на праздник Троиц, и стали удивляться, что это ученики Иисуса напились и радуются тут с утра, на разных языках что-то там болтают, песни поют. Вот Петр выходит с проповедью, и после этой проповеди больше 3000 человек приходит ко Христу. И затем мы видим, что его жизнь, она очень непроста, конечно. Его ловят и сажают в темницу. Он неоднократно вынужден многим доказывать свою правоту веры и делает это настолько вот убедительно, настолько удивительно, что действительно его жизнь до самого конца полнится многими чудесами. И мы, когда говорим об апостоле Петре, практически никогда не удивляемся, почему он назван первоверховным. Потому что и то количество трудов и то количество силы времени, которые он положил ради этого, оно, конечно, превосходит труды других апостолов, не принижая их, но показывая пламенное неравнодушие. Ну вот, в частности, про других апостолов мы не знаем. Их семейное положение, их какое-то вот семейное состояние. Где-то мы понимаем, что это да, молодой человек, жил с матерью. Но здесь мы четко видим, что он оставил и тещу, и жену, и наверняка детей, которые были. А это определенная смелость не в том смысле, что ой, пусть живут там, как хотят. Он прекрасно понимает, что он кормилец, что он муж. И вот это непростое решение. Сейчас во многом христианину тяжело. Нам нужно любить Бога, но при этом есть родители, которые хотят, чтобы мы с ними побыли. Дети, чтобы мы с ними поиграли. Жена или муж, которые тоже рассчитывают на времяпрепровождение. И вот мы вынуждены выстраивать внутреннюю иерархию. Здесь очень важно не забыть, что наверху и первым должен идти Господь. Вот у Петра с этим проблемы никакой никогда не было. А вот его товарищ по делу первоверховных апостолов, который тоже не Павел, они тут оба с другими именами, его звали Савл, и родился он в семье евреев, которые обладали весомым положением в Римской империи, и он был гражданином Римской империи, что потом во многом не один раз ему поможет. В таком космополитическом городе вырос, близок к культуре Греции. И родители поначалу были уверены, что он будет каким-нибудь философом, очень талантливым ритором. Но вот все-таки еврей в нем, внутренний, вот этот праведный иудей переборол все остальные интересы. И хорошо зная и соблюдая закон Божий, тот самый закон, которые цеплялись вот фарисеи, переживая, что Спаситель его ломает и не соблюдает, а насмехается над ним, Он ушел, взяв благословение родителей, в Иерусалим и стал учеником очень известного раввина Гамалиила, который видел в нем прям вот свою смену, замену. И, конечно, его неравнодушие тоже не позволяло хладно относиться к христианам. Он их ненавидел всей душой, потому что видел в них оскорбителей закона Божьего. Вместо того, чтобы его исполнять, они его привносили какие-то свои домыслы обычного земного человека. Века. Так ему это виделось, сделали божеством, кощунствовали, называя его сыном Божьим. И от слов к делу перешло все быстро, когда толпа уже рвала и метала и забивала до смерти первого мученика, архидиакона Стефана. Савл был рядом, одабривал это все это, и даже по преданию церковному сторожил одежду тех, кто совершает эту казнь.
И что же случилось?
Случилось больше. Он стал самостоятельной личностью и уже, так скажем, не помогая кому-то, а по своему желанию. Вытаскивал из домов, находил христиан самых разных, детей, младенцев, всех предавал к суду. И конца и края не было вот этому ему произволу, который был сдобрен и подкреплен бюрократическими печатями. И даже было рекомендательное письмо к тому, чтобы он шел в Дамаск и там разобрался с местной большой общиной христиан. Но вот по пути в Дамаск действительно случилось необычное чудо. К нему явился сам Господь и спросил его: «Зачем ты меня гонишь, Савл?» Ослепнув, 3 дня потом не мог Савл ничего сделать. Потому что вот эта близость к Богу неподготовленного человека, она его действительно ослепляет. И мы знаем, что во многом любовь, она может не только давать настроение счастья, но и попалять своей остротой. Потому что когда ты знаешь, что ты не заслужил, чтобы тебя любили. Вот эта любовь опалила его. И пока не нашел ученик апостольский и не возложил руки на него, он так и не получил зрения. Но когда уже прозрел физически, прозрел окончательно и духовно. И вернее, надежнее, способнее апостола не видела еще земля, потому что вот таким вот удивительным образом, никогда не видя его в жизни, не становясь участником или хотя бы вот зрителем, свидетелем страшных событий смерти и воскресения, он становится наивернейшим учеником его. И всячески всегда во всех апостольских своих посланиях, припоминая себе, что недостойнейший из апостолов, гонитель Христа, становится великим светилом и источником необыкновенной проповеди. Его вот язык, ориторские способности становятся его орудием, инструментом. Он тут же начинает во всех синагогах, куда он шел вообще-то изымать христиан на казнь, он начинает проповедовать Христа, чем ставит в тупик иудеев, которые не понимают, что происходит. И когда затем его собираются убить, он скрывается. И мы много знаем о миссионерских путешествиях апостола Павла. Нам это покажется, ну, понятно, приехал, попроповедовал. Но вы представьте себе, человек приезжал в разные города, где цвели бурным цветом культы языческие. И стояли огромные многометровые статуи, которым приносились человеческие жертвы. Люди совершенно по-другому строили свою жизнь. Он приходил туда и призывал их к совершенно иным вещам, о которых говорил Спаситель. Подставить левую щеку, отдать вторую рубашку. И вот каким-то таким неимоверным талантом обладая, уговаривая, избегая смерти, как римский гражданин, которого могли умертвить только мечом и только после суда, и только в Риме, он очень много принес пользы христианской церкви, которая с большой любовью и благодарностью возводит его на один же пьедестал вместе с Петром. Именно поэтому Петровский апостольский пост заканчивается памятью по новому стилю 12 июля святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Вот этих двух иноименных людей, которые в жизни назывались по-другому и, может быть, и жили бы совсем иначе. Но каждого из них коснулся Господь. Вот также может Господь коснуться и нас, если мы будем открыты к Нему, и учась, научаясь у первоверховных апостолов, будем тоже в меру своих скромных сил свидетельствовать о Господе в наших трудовых коллективах, в наших домах, где мы живем, среди наших близких и родных. Но начнем с себя и с тех, за кого мы несем ответ перед Богом, за своих детей.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе и за полезную такую беседу.
Благодарю и вас с наступающим праздником.